Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском», московской студии Павел Антонов. И сегодня с нами на связи из Ташкента кандидат философских наук, политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров. Равшан Ринатович, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Равшан Ринатович, мы видим о том, что страны Запада очень активно сейчас работают в странах Центральной Азии. Запрещенный в России фонд Сороса заявил о том, что он сворачивает свои программы в странах Европы, но активно начинает продвигать, скажем так, свои интересы в странах Центральной Азии, в Молдове, в странах постсоветского пространства. Насколько я понимаю, вы выразили свое беспокойство о том, что и на информационном поле Узбекистана Запад сейчас активно пытается вести, скажем так, антироссийскую работу. В чем она состоит и, на ваш взгляд, как можно этому противостоять?
Ну, если рассмотреть непосредственно фонд Сороса, то он не функционирует в Узбекистане еще с начала 2000-х годов. Значит, в 2003-2004 году он уже перестал функционировать в Узбекистане. Это касается и некоторых, значит, других, ну, скажем так, более-менее таких одиозных, можно сказать, фондов и организаций. Да, в этом отношении надо сказать, что, вообще-то говоря, ситуация в регионе Центральной Азии, она достаточно сильно отличается, ну, скажем так, от страны к стране. Вот, потому что, скажем, в Туркменистане, в принципе, почти не было, почти никогда не открывались представительства, значит, западных фондов. В Узбекистане некоторые фонды в 90-е годы функционировали, но позже они перестали функционировать. Но хотя некоторые, ну, скажем так, наиболее нейтральные фонды, они функционируют до сих пор. Наиболее активно непосредственно в Узбекистане ведут деятельность фонды Германии, но они, кстати говоря, достаточно нейтральны, достаточно хорошо встроены, значит, в систему. Это активно действующий фонд Конрада Денауэра, фонд Фридриха Эберта, фонд, значит, Институт Гёте и некоторые другие еще организации. А несколько иная ситуация, скажем, даже уже в Таджикистане. Но вообще как чемпионом по количеству фондов является, конечно, Кыргызстан. Ну, результат этого, он же налицо, понимаете, это страна, которая в столь короткий период пережила три революции, то есть в 2005, 2010, 2020 годах. Это только большие, скажем так, такие состоявшиеся, ну, мероприятие, ну, трудно назвать это мероприятием, потому что мы еще, кроме этого, достаточно много было локальных конфликтных ситуаций. Обычно, когда говорят, скажем, о вмешательстве так называемой мягкой силы, то, как правило, речь идет о так называемых состоявшихся цветных революциях. То есть, в качестве примера, если в нашем регионе, то приводит тот же уже названный Кыргызстан, ну или традиционно, да, арабская весна, значит, и другие, ну, общеизвестные примеры с Грузией, Украиной и так далее. Вот, но, на мой взгляд, с точки зрения экспертно-аналитического анализа, очень интересны так называемые несостоявшиеся цветные революции. То есть, когда очень много усилий, средств, сил вкладывается, но результат не соответствует вложенным усилиям. Это говорит о том, что ситуация, общественно-политическая ситуация в разных странах, она разная. И существуют страны, где очень сложно, скажем так, осуществить цветную революцию. Кстати говоря, вот классический пример такой несостоявшейся революции – это Беларусь, да, где очень давно и очень усердно пытаются расшатать политическую ситуацию, но, к счастью, это не удается. Кстати говоря, Узбекистан тоже неоднократно пробовали на, скажем так, на прочность. Буквально через 2 месяца после, скажем, первой киргизской революции, которая состоялась весной 2005 года, состоялись события, известные как Андижанские события мая 2005 года. Почему именно в Андижане? Просто потому, что Андижан – это самое близкое Кыргызстану, точку Узбекистана, знаете, то есть очень удобно переправлять и боевиков и так далее. Вот, поэтому понятно, что, но естественно, что в этот момент проверяется прочность политической системы того или иного государства и насколько, скажем, данный политический режим имеет, так сказать, силу, власть, пользуется авторитетом на международной арене и внутри государства. Вот. Поэтому, естественно, что к любым попыткам, скажем так, расшатывания общественно-политической ситуации в любой стране, конечно, нужно относиться с, скажем так, с вниманием, ну, можно сказать, с определенной настороженностью, но во всяком случае, когда речь идет о таких общеизвестных организациях, да, типа уже упомянутого фонда Сороса, то совершенно понятно, к чему это может привести. Вот. Или, скажем, очень большое количество когда неконтролируемых ННО. Вот. Потому что, ну, понятно, что не государственные, не коммерческие организации – это специфическая форма выражения общественного мнения, это форма развития гражданского общества. Тем не менее, понятно, что здесь очень важен уровень свободного волеизъявления граждан. Да, но тем не менее, знаете, как говорится, свобода не равняется вседозволенности. И это достаточно четко должны себе представлять и политические круги государств, региона, и экспертно-аналитическое сообщество, да, собственно говоря, и широкие массы. Вот, поэтому, естественно, что в современной, крайне сложной, значит, геополитической ситуации в мире и в условиях, когда, значит, и информационное противостояние, оно достигла своих таких очень серьезных размеров, в этих условиях чрезвычайно важно четко и адекватно реагировать на любые попытки, значит, фейковых информационных вбросов и, так сказать, иных, значит, средств ведения информационных войн. Вот, потому что в условиях современной информационной перегруженности, значит, и, значит, средств массовой информации и коммуникации на каждого отдельно взятого гражданина обрушивается огромный поток информации, и в этой связи достаточно сложно, потому что даже профессионалы, ну, то есть люди подготовленные, которые много лет занимаются профессиональной деятельностью, в том числе и в сфере массовой информации, коммуникации, в экспертно-аналитической сфере, достаточно серьезные бывают влияния. Я потому что сам удивляюсь, потому что иногда люди, которых считаешь, в общем-то говоря, профессионалами и экспертами аналитики высокого класса, Понимаете, не хотелось бы очень плохо думать, что людей элементарным образом перекупают, понимаете? Вот. С одной стороны, это объяснимо, но с другой стороны, все-таки великая актриса Раневская отказывалась от плохих ролей, говоря, что гонорар проешь, а стыд останется. Ну, может быть, современным так называемым экспертам, так называемым аналитикам кажется, что им никогда не будет стыдно, да, и они могут брать любые гонорары и говорить и писать все, что угодно. Понимаете? Но мне все-таки кажется, что надо сохранять профессиональную честь, достоинство и оставаться гражданином собственной страны. Вот сейчас, вот видите, мы дошли до такого времени, когда слово патриот стало почти ругательным. Знаете, да, собственно, по-моему, иногда слово гражданин, когда в контексте, скажем, гражданин страны, ну, подразумевается, что у гражданина страны есть гражданский долг, гражданские обязанности, а не только права. Вот в этих ситуациях это говорит о том, что произошло очень сильное смещение взглядов людей на многие вопросы. Понятно, что в условиях очень больших информационных объемов просто элементарно бывает трудно разобраться в том, что является. Ну, не хотелось бы употреблять таких банальностей, как правильно, неправильно, хорошо или плохо. Но в любом случае существуют некие нравственные критерии оценки тех или иных событий. Понятно, что еще со времен Макиавелли и даже с более ранних времен считается, что политика и мораль вещи разноплановые. Вот. Но как показывает практика, все-таки более сильной является та политика, у которой более сильные моральные, нравственные основы. Вот. И в этом отношении, скажем, прямая ложь, прямые фейки, полуложь, значит, замаскированная ложь и так далее. Все это в любом случае ложь, но во всяком случае отклонение от правды, от истины. И в этом плане, конечно, необходимо максимальное сосредоточение сил тех представителей средств массовой информации и экспертно-аналитического сообщества, которые считают, что вот этому обвалу значит, ложной фейковой информации нужно противостоять и максимально. Дело в том, что иногда бывают совершенно удивительные тандемы, когда люди, которые еще вчера находились на диаметрально противоположных позициях, или, ну, по крайней мере, на очень разных позициях, вдруг оказываются по одну сторону баррикад. И это, ну, как, это очень сложно бывает объяснить, значит, путем элементарной логики, потому что никакие логические схемы такого рода вещи не вписываются. Но это из реальной жизни, вот это из повседневной практики жизни, когда, видишь, не очень хочется разочаровываться в людях. Да? Почему? Потому что, да, понятно, что существует понятие так называемого искреннего заблуждения. Вот. Но, тем не менее, знаете, как бывает, ведь существует понятие субъективно честный человек, знаете, вот, но которого используют темную в каких-то грязных делах. Вот, и вот это бывает крайне обидно, да. Вот конкретный пример даже не из сегодняшней жизни, из гораздо более раннего периода. Вот я еще был совсем, значит, молодым специалистом. Это времен перестройки, когда был загублен сибирский проект, да? Сибирский проект, над которым трудились профессионалы, ирригаторы, экологи, социологи, экономисты и так далее. А погубили его кто? Горлопаны, непрофессионалы. Но при них, среди них было много субъективно честных людей, да? Но ничего не понимающих в таких вопросах, как экология, ирригация и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. И это бывает крайне неприятно, когда ты знаешь, что это субъективно честный человек, но вот оказался, так сказать, в ненужном месте, в ненужное время. Вот. И сегодня, вот хотелось бы все-таки верить, что не все те, кто замешан в распространении фейков, это обязательно либо подкупленные негодяи. Да, вот, ну, либо вообще неизвестно кто. Вот, потому что, да, ну, это тем более обидно, когда субъективно честные люди оказываются не там и не тогда. Вот, их гораздо, скажем так, гораздо менее нравственные, скажем так, люди используют их в своих целях. Вот это, конечно, бывает чрезвычайно обидно, но, к сожалению, можно видеть сегодня достаточно часто.
Говоря о ситуации в Узбекистане, вот насколько я понимаю, Запад сейчас очень активно продвигает, в том числе и свои телеканалы и так далее. Вот вы сказали о информационном давлении. Насколько граждане Узбекистана доверяют российским средствам массовой информации, российским телеканалам, информагентствам, социальным сетям? И насколько, скажем так, они оценивают здраво ситуацию сотрудничества Узбекистана со странами СНГ и с Россией в частности?
Да, безусловно. Ну, Узбекистан является как раз государством, где достаточно сильная и вертикаль власти, скажем так, очень сильны традиции государственности, традиции гражданственности. Что касается сотрудничества Узбекистана с Россией и другими странами СНГ, то оно как раз хорошо вписывается то есть то, к чему люди привыкли. То есть такое традиционное. И все попытки влиять на то, к чему люди привыкли, они, как правило, безуспешны. Дело в том, что специфика, вы сами как работник этой сферы знаете, что очень небольшая, скажем так, группа крикунов, она может создавать совершенно неправильное представление о том, каковы подлинные общественные настроения. Тем более, что независимые социологические исследования показывают, что основная часть все-таки граждан Узбекистана предпочитает ориентироваться на то, что привычно. А привычно как раз доверять российским и иным. Ну, у нас, потому что популярно не только российское телевидение, но, скажем, телевидение Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, потому что это традиционно. Это еще, кстати говоря, с советских времен было, когда еще союзные республики активно очень находились в таком едином информационном поле. Вот. И поэтому я думаю, когда делаются такие вот выводы о неких таких массовых антироссийских настроениях, особенно, кстати говоря, в Узбекистане, это совершенно неверно. Совершенно неверно. Кстати, в последнее время очень много пишется и говорится о росте антироссийских настроений, скажем, в Казахстане. Да? В этом контексте нужно иметь в виду, что все-таки основная масса традиционно ориентируется на то, что более привычно, более удобно. И в конечном счете это оказывается более объективно. Да? Потому что ну, считается, что, скажем так, быстрее воспринимается такая жареная информация. Но, как правило, она и не укладывается, не откладывается. То есть откладывается всегда все-таки позитив. Да? А вот некие такие, значит, фейки, это минута. В одну ухо вылетает, в другое вылетает и, как правило, не остается. То есть для того, чтобы остался, это должно носить такой солидный, все-таки объективный характер. Должна носить информация. И в этом плане вот, в экспертно-аналитическом сообществе и среди достаточно большого количества людей, и среди журналистов скажем так, в целом, скажем, объективные и в целом здоровые эмоциональное настроение. Да. Хотя, конечно, бывают иногда перепады, и в алармизм скатываются, когда и еще бог знает во что. Но это понятно. Это особенно эмоционально нестабильные люди. Им вообще такого рода людям лучше не смотреть новости, да, потому что это все-таки, мне кажется, все-таки особенно в Узбекистане, потому что еще специфика в том, что, в общем-то, сети, они очень открыты, да, то есть в Узбекистане почти нет никаких ограничений, скажем, вот на интернет и так далее, и практически вся территория, она покрыта интернетом. То есть вот, работать в сетях достаточно несложно. Я часто бываю в регионах, если раньше были какие-то проблемы там, со связью и так далее, то сейчас нет. Вполне мы вот и в Zoom-системе, и в других системах проводим регулярные круглые столы, семинары, просто ну, пресс-конференции. Нормально. И это позволяет надеяться на то, что все-таки возобладает здравый смысл. А здравый смысл – это, знаете, собственно говоря, почему Узбекистан всегда так раздражал этих творцов цветных революций? Потому что не поддавался, понимаете? Не поддается на такие, так сказать, ну, это… Кстати, это легко объяснимо, если хорошо знать историю. Знаете, Узбекистан – это государство с очень-очень длительной историей. Когда говорят, Узбекистан возник в 1924 году как Узбекская ССР. Да, в современном формате. Но это же не значит, что он на пустом месте возник. Да? Достаточно вспомнить историю таких государств, как Коканское ханство, Хивинское ханство, Бухарский эмират. А до этого… и империи Тимура, и прочее, и раньше, и так мы дойдем до там, империи Ахеменидов. Да,
наверное, так глубоко в историю мы не будем погружаться.
Да. Нет, я в том смысле, что это же тоже влияет, понимаете? Ну, условно говоря, гораздо легче разжечь такие, ну, скажем, антисоциальные настроения среди тех, кто не имеет, скажем так, такой длительной, глобальной, значит, истории государственности. Вот, поэтому вполне естественно, что все-таки я верю в мудрость, да, традиционную, значит, мудрость народа Узбекистана, который пережил достаточно много, но тем не менее Достаточно вспомнить, скажем, ну, на исходе Советского Союза, 80-е годы, было так называемое узбекское дело, и даже в таких, ну, узбекских делах, ну, его по-разному называют, узбекское, хлопковое и так далее, но даже в таких тяжелых условиях, тем не менее, народ не озлобился, а вполне, значит, с присущей вековой, скажем так, мудростью еще к этим вопросам.
Будем считать, что народ Узбекистана останется традиционно в дружеских отношениях и со своими соседями, и с Россией, и со странами СНГ. Правильно я понимаю?
Да, безусловно, безусловно. Тем более, что как раз в последние годы, вот с транзитом власти в 2016 году, с приходом к власти Шавката Мирзиёева, как раз отношения и в Центральной Азии, и вообще в Содружестве, они значительно улучшились и укрепились. Это вполне естественно, потому что очень многое завязано. Узбекистан находится в центре, в самом центре Центральной Азии, граничит со всеми государствами, и от позиции Узбекистана очень много зависит и в, значит, в двусторонних межгосударственных отношениях, и в общерегиональных отношениях, и даже в надрегиональных отношениях в Центральной Азии. Да, поэтому очень хотелось бы, конечно, надеяться, что тех сложностей, которые пережили, ну, к счастью, в Узбекистане не было никогда такой нестабильной ситуации, как, скажем, во время гражданской войны в Таджикистане в 90-е годы, вот, или как уже упомянул, три революции в Киргизстане, да.
Мы будем надеяться, да, что обойдется без этих революций.
Да.
Благодарю вас, Равшан Ринатович. Напомню о том, что сегодня с нами на связи из Ташкента был кандидат философских наук, политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров. Равшан Ринатович, благодарю вас еще раз за интервью и до новых встреч на «Спутнике».